длинные развернутые ответы. Как-то на какой-то молодежной конференции в нашей собственной церкви несколько лет назад даже кто-то пошутил на эту тему, что Алексей Прокопенко изобрел новый вид проповеди, называется «Ответы на вопросы». Но я постараюсь быть более краток сегодня. Стоит ли и как приучать детей быть на богослужении, или им лучше ходить на детское служение? Я думаю, что, конечно же, стоит детей приучать к тому, чтобы быть на богослужении. Почему? Потому что они должны, во-первых, слышать нормальное разъяснение Божьего Слова, подробное. Во-вторых, они должны привыкать к атмосфере богослужения и учить также и песни, слышать, чтобы у них были на слуху те христианские песни, которые мы поем, потому что эти песни в дальнейшем станут источником истины, напоминания об истине в их жизни. Им стоит привыкать вот к атмосфере серьезного служения, что это не просто развлечение какое-то и поделки, но что вот мы собираемся, на какое-то время мы терпеливо сидим, слушаем, участвуем и так далее. Если не делать этого, если не приучать детей быть на богослужении, а только их отправлять на детское служение, вы знаете, это может показаться легко для родителей, потому что родителям очень нравится. Им так надоело уже дома все время ухаживать за детьми, смотреть за детьми, здесь отдергивать, здесь следить, здесь говорить и так далее. Им хочется уже прийти в церковь и расслабиться, поэтому они отправляют ребенка на детское служение, они как бы как посылку отправили такую, и они довольные такие, потирая руки, ну, наконец-то я расслаблюсь, отдохну. Им хочется отдохнуть, но для ребенка это чревато потенциальными проблемами. Представьте себе, если ребенок все детство проходил в церковь, и он привык к тому, что церковь для него – это веселые детские песенки, это поделки, это 5 минут кто-то выходит и что-то там интересное простым языком скажет, расскажет историю, прочитает стих из Библии, а потом игра – это чаепитие и печенье, вот. И потом вдруг наступает какой-то возраст, рано или поздно он наступит. Допустим, у нас в церкви воскресная школа в прежней церкви заканчивается в 14 лет. И вот ребенок в 14 лет приходит после окончания воскресной школы, приходит в церковь и вдруг говорит: а я что-то не узнаю церковь. Вот церковь – это же когда печенье, гитара, песенки, поделки, а тут что-то какой-то дядечка там стоит и что-то там разговаривает очень долго. Чего он так долго разговаривает-то, я не пойму. Вот. И я не хочу ходить в такую церковь. И вот этот вот переломный момент, он ребенка отталкивает. И многие дети как раз в этот момент, как только заканчивается воскресная школа, в течение первого года пропадают из церкви. Вот. Особенно если у них неверующие родители. Особенно если родители неверующие и не заставляют их все время ходить в церковь, то ребенок все пропадает напрочь. Вот. Если родители верующие, то он еще приходит в церковь, но он тогда начинает избегать всячески служения. Он не привык к этому, ему это не нравится, и он избегает. Он уже кучкуется со своими друзьями в коридоре, или на улице перед церковью, или сидит в церкви на задней скамеечке в своем телефоне. Вот. То есть он не привык к тому, что такое церковь и как жить вот этой вот церковной жизнью на богослужении. Поэтому лучше, конечно, ребенка приучать к этому с детства. Я думаю, что он получит гораздо больше пользы. Ну и вообще, если ребенок приучается даже в школе сидеть, ну, я не знаю, сколько в Германии длится урок, в России стандартный 45 минут, здесь тоже так, да? Вот. И несколько уроков он в течение дня выдерживает, он сидит, вот. То уж, конечно же, он может привыкнуть к тому, чтобы в церкви посидеть эти 1,5-2 часа и послушать. Вот. Поэтому я убежден в том, что да, нужно детей приучать быть на богослужении. С какого возраста? Я думаю, что как минимум со школьного возраста, как минимум. То есть если ребенок идет в школу в 6 лет, допустим, и в 6 лет уже от него ожидают, что он в школе просидит, пусть 20 минут сначала, там уроки идут короткие, потом к концу первого класса 40 минут, кажется, да, вот, то уж, конечно же, мы можем ожидать его, от него, что он там полчаса посидит в церкви, потом сходит в туалет, вернется, допустим, или там, я не знаю, порисует. Вот, потом еще полчаса. Вот, мы можем ожидать, что он научится вот в таком возрасте уже сидеть и слушать. И я уверен, что он гораздо больше получит для себя пользы от участия в общем церковном служении, где все-таки больше есть насыщенность истиной, поклонение Богу, где больше похоже на церковь и на соприкосновение с Богом, чем просто песенки, игры и развлечения, которыми часто бывают наполнены детские программы. При этом я не против песенок, игр и развлечений. Всему свое место, да, но, на мой взгляд, должно быть регулярная все-таки, регулярная привычка, вырабатываемая у ребенка, чтобы быть ему на общем взрослом служении в церкви. Это мое мнение, вы можете с ним не соглашаться. Вот. Следующая записка. Несколько здесь вопросов. Алексей, когда у вас иссякают силы, как вы восстанавливаетесь? Зависит от того, какие силы иссякли. Если физические силы, то тоже, смотря что, может быть, поесть можно, поспать. Вот. Если это просто напряжение идет, какое-то психическое, вот, рабочее напряжение, то в зависимости от того, где больше, какая работа больше меня напрягала в последнее время. Если я все время сидел за компьютером, например, долго работал за компьютером, то мне, чтобы отвлечься от этого и восстановиться, мне нужно, может быть, побыть в компании людей, побыть с людьми, поговорить, пообщаться или, например, выйти на улицу. Если я, наоборот, очень много времени был с людьми, шли постоянные встречи, общения, встречи, планирование, душепопечение и так далее, то мне нужно побыть без людей одному. Я думаю, что так же, как и все остальные люди. Здесь у меня нет никаких секретов. Следующий вопрос. Когда вам нужны силы духовные, физические, эмоциональные, где вы их берете? А, ну, наверное, это примерно тот же самый вопрос. Духовные у Бога, физические у еды, у жены, эмоциональные тоже у жены и у детей. До какого возраста нужно слушаться родителей? Хороший вопрос. Священное Писание не устанавливает для нас четкого возраста, до которого нужно слушаться родителей. Вот Писание говорит: «почитай отца и мать». Аспект почитания, он остается на всю жизнь. То есть вот сколько мы живем и сколько наши родители живут, мы продолжаем их почитать. То есть мы всегда относимся с уважением и с почтением к родителям. Почитай отца и мать – это заповедь без возраста. А вот слушаться родителей, то есть делать то, что они говорят, здесь Писание не устанавливает никакого четкого возрастного критерия. И, наверное, потому что у разных людей, в разных обстоятельствах, в разных странах, в разные исторические эпохи, в разных культурах это происходит по-разному. Наверное, мы можем примерно ориентироваться на то, что пока ребенок продолжает оставаться быть зависимым от своих родителей, пока ребенок пока ребенок продолжает оставаться зависимым от родителей, то он должен, наверное, продолжать их слушаться. То есть пока он живет на иждивении у родителей, он питается их едой, они его кормят, они платят за его жилье, он живет на их территории. Вот все это время, я думаю, что он должен продолжать их слушаться. Если же он начинает самостоятельную жизнь, то есть он уже сам работает, он платит за свое жилье, за свою еду, за свою одежду, то он начал уже самостоятельную жизнь, и здесь уже вот аспект именно повиновения, как исполнения того, что родители приказывают, говорят, он уже слабеет и может даже полностью исчезать, так что ребенок за себя несет ответственность и за себя принимает решения. Особенно с того момента, когда он вступает в брак. С момента вступления в брак, конечно, у него уже формируется своя новая уже семья, где у него новые приоритеты. И вот со вступлением в брак заканчивается послушание родителям именно как исполнение того, что они говорят. Но аспект почтения или уважения к родителям, почитая отца и мать, как я уже сказал, он остается на всю жизнь. Следующий вопрос, следующая записка. ситуация непослушания и наказания внука, внучки верующими бабушкой, дедушкой, в случае, если родители ребенка неверующие. Хороший вопрос. Если родители ребенка неверующие, а бабушка или дедушка верующие, и вот, допустим, родители привозят ребенка, оставляют бабушки и дедушки. Я думаю, что здесь нужно договориться с родителями, поговорить и узнать вообще, как они себе представляют. Дают ли они разрешение наказывать ребенка, то есть, соответственно, внука, внучку. Вот. И нужно вот эти моменты обговорить. Если они, даже неверующие, может быть, дадут разрешение, да, конечно, наказывай, воспитывай, да, пусть он в строгости, там, у меня мой пацан должен слушаться, ну, например, то тогда, конечно, это развязывает вам руки, и вы можете уже устанавливать для ребенка свои правила. Если же они против этого, если неверующие родители против того, чтобы бабушка с дедушкой наказывали ребенка, то тогда я думаю, что вам нужно смотреть стратегически на перспективу. То есть вам нужно заботиться не о том, чтобы выиграть бой, а о том, чтобы выиграть войну. То есть вы должны смотреть вперед на далекую перспективу. Господь дал вам веру, вот, и дал вам спасение. И вот эти вот неверующие люди, это ваши дети, может быть, там зять, ваши внуки, это неверующие люди в вашей жизни, это ваше миссионерское поле. И вот нужно смотреть на далекую перспективу, как вы можете с максимальной пользой использовать данную вам возможность повлиять на этих людей ради Евангелия. Вы хотите их приблизить ко Христу, приблизить к Евангелию, и ваших детей, и зятя, и ваших внуков. Может быть, дети не слушают вас, может быть, внуки что-то услышат, может быть, они уверуют, и через них Господь потом и повлияет на их родителей. Да? Вот. Поэтому здесь вам нужно быть мудрыми. Если вы будете настаивать на своем, к примеру, родители против того, чтобы вы наказывали их детей, вы говорите, а нет, а я все равно буду наказывать, потому что я считаю это правильным, то вы выиграете бой, может быть, но вы проиграете войну. Вы утратите возможность влиять Евангелием на этих людей. Поэтому здесь вам нужно уступить в том, что менее важно, ради того, чтобы сохранить то, что более важно. Более важно – это возможность свидетельствовать о Христе и знакомить их с Евангелием. Поэтому здесь нужно тогда уже как-то подстраиваться к этой ситуации и находить какие-то компромиссы. Все равно же вы не позволите внукам ходить на головах у вас дома, да? Все равно вы как-то их будете сдерживать, ограничивать, но тут уже нужно прислушиваться к тому, что родители говорят. Следующий вопрос. Как решать вопросы дисциплинирования чужих детей в христианском детском саду, верующие воспитатели и неверующие родители? Вот. В такой ситуации, если это христианский детский сад, например, воспитатели верующие, дети неверующие, родители неверующие, вот. Дети, соответственно, не ваши, дети чужие. Помните, что мы прочитали в Евреям 12 главе, да? Что если вы остаетесь без наказания, то вы не свои дети. Вот в этом мы видим такой принцип, что наказание, право наказывать дается только родителям наказывать их собственных своих детей. Вот это уже данное Богом право и данная Богом ответственность. Вот. На воспитателях, даже если это верующие воспитатели, в детском саду, даже если это христианский детский сад, нет обязанности от Бога наказывать чужих детей. И даже нет такого права. Вот. Поэтому здесь вам нужно относиться к ним как к чужим детям. Вы можете для них устанавливать другие рамки другим способом. То есть эти рамки обговариваются правилами детского сада, вашими взаимоотношениями с родителями. Вот, допустим, вы можете вызывать родителей, беседовать с ними, Вы можете ставить какие-то условия, что если вы не повлияете на своего ребенка, то мы откажем ему в праве присутствовать в детском саду. Я не знаю, как здесь работает. Вот. Ну, допустим, в России там могут направить к психологу, к примеру, что там ваш ребенок так себя ведет, что мы вас с ребенком отправляем к психологу, и без посещения психолога вы у нас в саду не будете. Ну, к примеру, да. То есть какие-то есть методы воздействия, где пытаются работать с ребенком, и в некоторых случаях даже определяют там в особую группу и так далее. Это уже, я не знаю, в каждом случае, в каждой стране это работает, может быть, по-разному, но если это чужие дети, то у вас остается только возможность работать через те законы и через те установления, которые работают в вашем случае на вашей территории. Вот. И других как бы возможностей у вас нет. У вас нет даже права наказывать чужих детей. Вы можете их взять, этих чужих детей, если они совсем себя плохо ведут, и привести их к их родителям и сказать, вот смотрите, они себя вот так вот ведут. И дальше уже с родителями работать и ставить им какие-то условия. Я не знаю, опять же, что вы можете здесь сделать. Вот. Ну, как мне кажется, наверное, логичным должно быть так, чтобы можно было поставить условия родителям, что если вы не воспитываете своих детей, то мы просто не будем принимать ваших детей в наш детский сад, к примеру. Особенно если это частный детский сад. Я не знаю, как это здесь работает, я говорю еще раз. Может быть, здесь какие-то другие законы. Вот. Но все то, что мы говорили о воспитании детей и, в частности, о дисциплинировании, с точки зрения Священного Писания и Божьего закона относится именно к своим детям. Своих детей мы воспитываем, вот, и наказываем. Это наша ответственность пред Богом, их возрастить, воспитать, исправить. Чужих детей мы не ответственны, да? То есть, поэтому и послание к евреям говорит, что чужие дети остаются без наказания. Но это не исключает также возможности того, чтобы договориться с родителями о каких-то приемлемых мерах наказания. Может быть, ну, не о физическом наказании идет речь, но, допустим, о лишении игрушек или телефона, или еще чего-то. Это уже по мере того, как родители дадут право. Так я понимаю, опять же, здесь нужно уже юридическую сторону учитывать, поскольку это чужие дети и учреждение общественное, да, надо учитывать юридическую сторону. Следующий вопрос. Можно воспитывать ребенка, как Христос воспитывал и говорил о себе в Новом Завете, где Христос проявлял любовь и милость и не применял силу? Не идти по принципам Ветхого Завета. Ну, я не знаю, кто написал эту записку, я не буду спрашивать. Но я риторический вопрос такой адресую всем, вот, как бы отталкиваясь от этой записки. Вы какой Новый Завет читали? Где вы нашли такой Новый Завет, где Христос не применяет силу? Вы разве не читали книгу Откровения, 19 главу? Сейчас я вам прочитаю. Может быть, это вам немножечко откроет глаза. Может, вы вообще не ту книгу читаете, не тот Новый Завет, и, наверное, вообще даже не того Христа. У вас какой-то другой Христос, но это явно не Христос моей Библии. Вот в моей Библии Христос другой. Я вам сейчас покажу, какой Христос в моей Библии. Где вы взяли другую Библию, это уже вопрос к вам. Это уже какая-то проблема. Но я сейчас покажу вам Христа. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя его – Слово Божье. Это Иисус Христос. Здесь говорится о Иисусе Христе в книге Откровения. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Топчет точило. Вы когда-нибудь видели точило, да? Такое вот углубление, в которое ссыпается виноград. Когда топчет этот виноград, виноград лопается, течет кровь, течет красный виноградный сок. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей». Трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, то есть с Иисусом Христом и с воинством Его. И схвачен был зверь, с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие, послушайте внимательно, убиты мечом сидящего на коне. Убиты кем? Иисусом Христом. Где вы взяли другого Иисуса, я ума не приложу, но это точно не библейский Иисус. У вас очень, вот у автора этой записки, опять же, не говорите мне кто и не показывайте, да, не обнаруживайте себя никаким образом. Просто послушайте. Я не хочу вас пристыдить перед другими людьми, я просто хочу, чтобы вы услышали важную истину. У вас не библейское представление о Христе. У вас представление, которое навеяно, скорее всего, вашей собственной фантазией, вашими представлениями, гуманистическими представлениями, человеческими представлениями, что ну, как бы все должно быть такое, что Иисус, он такой мягкий, плюшевый, мухи не обидит, вот. Ну и, честно говоря, и насильника не остановит, потому что мухи не обидит. Он как бы ничего вот, плохого не сделает, и никого плохого не остановит, он такой ко всем добрый, он никого не осудит. Если рядом будет стоять какой-нибудь убийца, он будет говорить ему, ну нехорошо, ну что ж ты так, ну не надо, вот лучше бы не надо. Вот. И если у него на глазах будет совершаться преступление, то он тоже это ну, посмотрит так сукоризно и скажет, может быть остановишься, ну не надо лучше. Это совершенно не библейский Христос, совершенно не библейское представление о Божьем характере. Вот. Вы предлагаете не пользоваться принципами Ветхого Завета. Это предполагает огромную проблему. Это предполагает, что Бог Ветхого Завета другой. Вы думаете, что у Ветхого Завета один Бог, а у Нового Завета другой Бог, как будто бы есть два разных Бога. На самом деле это, конечно же, коренное заблуждение. Нет двух разных богов, есть один Бог и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И Иисус Христос всегда был Сыном Божьим в Ветхом Завете и всегда остается Сыном Божьим в Новом Завете. Вот. И у Бога всегда один и тот же характер. И этот характер Божий, он всегда Бог-ревнитель. И Бог любящий, Бог судья и Бог спаситель. Вот эти вещи, они всегда сочетаются в Боге, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что в Ветхом Завете какая-то своя этика и свое воспитание детей, а в Новом Завете другая. Вот. Нет, на самом деле этика одна, это этика, отражающая Божий характер, и Божий характер всегда один и тот же. Мы с вами прочитали слова из Нового Завета об Иисусе Христе, который убивает врагов мечом. Так и будет, потому что Он будет в конце веков, в конце вот нашей земной истории, совершать свой суд над неверующими людьми. Вот. Также слова «страшно впасть в руки Бога живого» написаны в каком завете? В Новом Завете, это послание к евреям. И вот даже то учение о воспитании детей, о наказании, что дети не остаются без наказания, я специально взял из определенной книги, чтобы никто не мог сказать, что это Ветхий Завет. Из какой книги мы читали? Вспомните. Послание к евреям. Это книга какого завета? Нового Завета. Так что автор записки, ну, просто, по-видимому, не знаком со Священным Писанием и имеет очень искаженное представление о том, что же за Бог открывает себя в Библии. Да? Принципы Божьи одинаковые в Ветхом Завете и в Новом Завете. Принципы наказания и то, что дети не должны оставаться без наказания, мы взяли из Нового Завета, а не из Ветхого Завета. Хорошо, следующая записка. Могу ли я использовать свое первенство как мужчина, чтобы остановить свою жену, если она хочет наказать его за проступок? Наверное, имеется в виду ребенка, да, наказать за проступок, и можно ли использовать свое первенство как мужчина, чтобы остановить свою жену, если она хочет наказать. Ну, мой вопрос, а зачем? Вы сами пишете, хочет наказать его за проступок. Она хочет поступить правильно. Зачем вы ее хотите остановить? Ну, если вы хотите сами наказать, это другое дело, да? Вот, но если вы хотите остановить вашу жену от совершения правильного поступка, чтобы совершить неправильный и оставить своего ребенка ненаказанным, и, соответственно, помешать процессу воспитания, научить его тому, что можно делать зло. Если вы хотите учить ребенка, что можно делать зло, и за это ничего не будет, но у меня вопрос в том, а вы вообще сами верующий человек? Я сомневаюсь. То есть вы верите в Бога, да, я знаю, я предполагаю, что вы верите в Бога, но я сомневаюсь, что вы познали Бога. То есть я думаю, что пока еще вы его не познали. И вам нужно серьезно задуматься над тем, вообще, каковы ваши личные взаимоотношения с Богом. Я бы очень советовал вам, ну, не делать преждевременного такого вывода, что у вас все нормально и вы все знаете. Вам нужно реально познакомиться с Богом и с Евангелием. Вам нужно обратиться к каким-то более духовно зрелым людям, которые могли бы вас научить. Вот. Я очень советую вам это сделать. Вот. Следующий вопрос. А, ну да, еще вот по поводу этого, если отвлекаясь вот от конкретного человека, да, и просто об общем принципе еще сказать, что между родителями, вот мужем и женой, должно быть единство в том, как они воспитывают ребенка. Это тоже важный принцип. Если их принципы воспитания расходятся, то ребенок тоже будет разрываем на части. У ребенка должны быть четкие границы. И эти границы должны быть одинаковыми, что у папы, что у мамы. Поэтому родителям нужно договориться между собой о принципах воспитания ребенка и выступать единым фронтом. Если ребенок видит, что и у папы, и у мамы одинаковые правила, или начну с другого. Если ребенок видит, что у папы и мамы не одинаковые правила, то он начнет эксплуатировать эти лазейки. Да? Папа его тут грозится наказать, он бежит к маме. Мама ему разрешает. Мама что-то ему говорит, он: а папа разрешил. И все, и нарушилось все, никакого воспитания не получится, это не будет работать. Если же мама с папой выступают единым фронтом, ну, например, мама грозится наказать ребенка, он бежит к папе, жалуется: папа, мама меня наказала или хочет наказать. И папа ему говорит: да, хорошо, пусть накажет, а я еще добавлю. Вот. И он, упс, осекся, все, он понимает, что у папы сострадания не найдешь. В плохом смысле слова сострадание, да? То есть он понимает, что нельзя, он не добьется своего. Он все равно, у родителей одинаковые требования, и он должен будет подчиниться. Вот. Поэтому я думаю, что очень важно, это действительно вопрос касается актуальной темы, что важно, чтобы родители одинаково воспитывали ребенка. Следующий вопрос. Можете ли вы поделиться опытом проведения семейного поклонения? Что читать, как читать, с какого возраста детей? Если дети маленькие, 2 года, и потом растут, больше детей становится, они разных возрастов. Угу. Хороший вопрос. Я уже отчасти рассказывал о том, как мы это делаем. Да? Я немножечко говорил об этом вот как раз во время последней сессии. Но я, может быть, сейчас так более последовательную картинку нарисую. Мы стараемся читать Библию с детьми каждый день. Вот. В идеале, на мой взгляд, мы должны присутствовать и пение духовных гимнов, и чтение Библии с размышлением над ней, и молитва. Вот желательно, чтобы эти все элементы присутствовали. Вот. Благо сейчас не обязательно даже играть на музыкальных инструментах, чтобы петь, потому что есть много фонограмм в интернете или даже просто записанных песен, и вы можете хорошие духовные гимны петь с семьей, даже если вы сами не играете на инструментах. Вот. Как мы обычно делаем? Мы в районе 9 часов вечера, это вот у нас время такое, ориентир, мы детей отправляем чистить зубы, готовиться ко сну, и потом мы все собираемся с семьей в одной комнате, вот, молимся, открываем Библию, начинаем читать, или сначала поем гимны, потом открываем Библию, начинаем читать. Вот, читаем мы обычно подряд, в настоящий момент мы идем по книге притчей, либо какую-то другую мы книгу берем, и вот подряд мы ее проходим. Когда мы читаем, я стараюсь прочитать либо целостную историю какую-то, если это из повествовательной книги, либо если это больше такой вот учительный материал, дидактический, ну то есть как, например, как книга притчей, каждый стих какая-то истина, каждый стих какая-то истина, то мы берем более короткий отрывок, чтобы не слишком распыляться, но чтобы лучше поразмышлять над каждым стихом. Вот. Мы прочитываем, и потом я задаю обычно детям вопросы. Вот, если дети не могут ответить, тогда уже жена подключается. Но я задаю вопросы обычно, что это обозначает? Допустим, что обозначает сначала убедиться в том, что они понимают все слова. Что означает вот это слово? Что обозначает это слово? Я поясняю. Потом, что означает смысл самого стиха? Да? Что означает это утверждение? А почему это сказано так? Почему не по-другому? Какой из этого духовный урок? Как это мы можем применить к себе? И там уже в зависимости от содержания вы уже думаете, там, что спросить. Главная цель – это чтобы ребенок понял, что здесь говорится и как это нам применять. Вот. И потом мы молимся просто. Я стараюсь побуждать детей к тому, чтобы они молились сначала о теме прочитанного текста, то есть чтобы сначала они, вот те уроки, которые мы сейчас разбирали, чтобы они о них помолились, а потом уже молились обо всех нуждах и так далее. И по очереди молимся, обычно я заканчиваю. То есть вот так вот это выглядит, ничего сложного, ничего такого необычного. В общем, очень простое, обыденное чтение Библии с размышлением над прочитанным и молитвой. Вот. Катя, ничего не упустил? Что еще? А, когда дети разного возраста. Ну, когда дети разного возраста, то, конечно, не получится, наверное, так, чтобы с каждым по отдельности прочитать. Да, это заняло бы слишком много времени. Если много детей, то, может быть, и весь день. Поэтому все-таки приходится ориентироваться так же, как на церковь. В церкви присутствуют люди разных возрастов, разного развития образования, разной степени понимания, поэтому наша проповедь и наше учение, оно усредненное должно быть. Да? Мы ориентируемся на среднюю аудиторию и стараемся говорить простым языком, чтобы даже дети старшего возраста могли нас желательно понимать. Вот. Также и в семье, наверное, мы ориентируемся на какую-то усредненный возраст. Ну, допустим, нашим детям вот сейчас уже 9-14 лет, довольно-таки большая разница между ними, 5 лет. Но мне кажется, что и младший наш, он достаточно понимает, иногда больше понимает, чем старшая. Вот. Ну, потому что мы не касаемся каких-то таких вот вещей, которые непонятны будут. Мы говорим очень простые вещи. То есть вот буквальный смысл библейского текста. Вот что означает, вот о чем это говорится, вот какое значение имеет для нас. Ну, может быть, разве что, если какие-то примеры я привожу, может быть, привожу примеры из детской жизни, из школьной жизни, взаимоотношения со сверстниками. Вот. Или их спрашиваю тоже, я спрашиваю их, они объясняют на своем уровне. Тот, кто помладше, он отвечает совсем просто, допустим, на своем уровне понимания. Тот, кто постарше, отвечает уже чуть побольше. Но мне вот как-то я не замечал, чтобы были какие-то большие проблемы в том, что дети разного возраста. Следующий вопрос. Вы отпускали ваших детей в садик? Как вы считаете, хорошо ли отдавать детей? Сейчас многие мамы лучше хотят идти на работу, чем воспитывать ребенка. Мы детей не отдавали в сад. И даже вот со старшей нашей дочерью мы ее первые классы школы, всю начальную школу тоже сохраняли на домашнем обучении. В России разрешено домашнее обучение, поэтому мы первые 4 года ее отучили на домашнем. Мы руководствовались таким принципом, что, конечно, ребенок должен будет познакомиться с мирской жизнью, да, с миром вот с этим, но лучше, если это произойдет чуть попозже. Вот, лучше все-таки побольше его сохранить при себе, побольше в него вложить, использовать вот эти вот ранние годы, когда формируется его мышление, использовать для того, чтобы постараться его больше, в большей степени наставить, прежде чем он выйдет уже в такое плотное общение с неверующими людьми. На мой взгляд, детский садик – это когда ребенок совсем маленький, вот до школьного возраста, это чрезвычайно важные годы. Они формируют ребенка, как никакие другие. В это время он учится. Учится, как жить, как мыслить, что можно, что нельзя. И поэтому, на мой взгляд, вот в этот период, мне кажется, нужно максимум усилий приложить к тому, чтобы ребенка оставить при себе. То есть, чтобы его все равно кто-то будет воспитывать. Но зачем вам, чтобы его воспитывала чужая тетя? К тому же, скорее всего, неверующая. Это наша ответственность как родителей пред Господом, чтобы мы постарались в него вложить Евангелие, вложить Слово Божье, вложить правильные принципы поведения. Да? Поэтому желательно, конечно, на мой взгляд, ребенка воспитывать, особенно вот в годы детского садика. И я, если только есть возможность, я бы крайне рекомендовал не отдавать ребенка в детский сад. Исключением могут быть какие-то такие обстоятельства, когда это невозможно. Ну, например, мать-одиночка, нет отца, который бы зарабатывал деньги для семьи. Она никак не может прокормить детей, если не будет работать, и у нее нет другого варианта, кроме как пойти самой на работу и ребенка отдать в детский садик. Тогда, конечно, уже просто, ну, как говорят, не до жиру, быть бы живу. Тогда уже хоть как-то прожить. Но если только есть возможность оставить ребенка при себе и самой заниматься его воспитанием, то, на мой взгляд, как Писание говорит, лучшим воспользуйся. Лучшим воспользуйся, это лучше. Некоторые высказывают против этого такой довод, что если ребенок не будет в коллективе, то он не научится общаться, вот он будет несоциализированным, так называют таких детей, несоциализированные. Но на самом деле, на мой взгляд, это серьезное заблуждение. Почему? Потому что ребенок учится общаться не от детей, а от взрослых. Ребенок учится общаться не от своих сверстников, а от тех, кто старше него. Вот эта логика, которую используют психологи, говорят, что если ребенок не будет в коллективе, он не научится общаться, это все равно, что сказать, что если что нужно собрать кучу людей, которые не знают математики, и говорить, мы учите друг друга математике. Ну как они могут научить друг друга математике, если они сами ничего не знают? И как дети в коллективе, которые того же самого возраста, пузатые карапузы, которые еще жизни не знают и на самом деле ничего не умеют, как они могут научить друг друга общаться? Они могут научить друг друга толкаться, они могут научить друг друга говорить плохие слова, но как они научат друг друга общаться? Никак. Научить общаться ребенка может только тот, кто старше и кто умеет общаться. Тот, кто знает математику, придет как учитель, научит тех, кто не знает. Тот, кто умеет общаться, кто старше, кто имеет социальный опыт, то есть старший человек, он научит. Общайтесь вот так, так говорите, так не говорите. Вот это неправильно делать, вот такими словами надо говорить, да? Вот тогда он научит общаться. То есть ребенок учится общаться от старших. Поэтому ребенка научат общаться родители лучше, чем это сделает детский садик. Просто, конечно, нужно здесь, ну, не запирать ребенка дома в четырех стенах. Никто же не заставляет вас, что если вы занимаетесь воспитанием ребенка, то сидеть только дома и никуда не выходить, и один на один. Никто же не заставляет это, да? Если вы мама и занимаетесь воспитанием ребенка, вы его выведете и на улицу, и под вашим присмотром он будет с детьми на площадке играть, но только под вашим присмотром, а не там, где 20 человек бегают, и одна воспитательница даже понятия не имеет, что 19 из них делают в данный момент времени, понимаете? А здесь у вас один ребенок у вас на глазах. Конечно, вы гораздо лучше воспитаете его и научите его общаться. Вы его отвезете в церковь, где куча детей, там с верующими он будет социализироваться, он будет учиться применять тоже принципы общения, ну и так далее. В общем, на мой взгляд, гораздо лучше, конечно, если сами родители берут на себя вот эту ответственность за воспитание детей. Это во всех отношениях лучше. Когда, например, наша дочка после 4 классов семейного обучения, то есть ей уже было сколько, получается, 11, наверное, лет примерно, 10-11 лет, когда она пошла в 5 класс в общеобразовательную школу, в коллектив детей, у нее не было совершенно никаких проблем с социализацией. Она тут же, у нее сразу же друзья, подруги ее, тут же коллектив, и она вообще не было никаких проблем с общением. Вот, так что это, на мой взгляд, это миф, что дети, которые учатся на домашнем обучении или воспитываются, скажем, вместо садика дома, будут не социализированы, это на самом деле не соответствует действительности. Следующий вопрос. Имеется ли в виду только телесное наказание, или оно может быть другим, например, какие-то запреты? Хороший вопрос. Вот здесь все зависит от возраста. Если ребенок младшего возраста, вот самого младшего возраста взять, то, скорее всего, никакие другие виды наказания, кроме телесного, просто не сработают. Вот. Они просто очень малоэффективны, потому что ребенок не понимает их смысла и находит им замену. Ну, например, если вы ребенка, к примеру, вот представьте, я специально возьму крайний пример. Ребенку один год. Ребенку один год. И вот в один годик вы лишите его компьютера. Все, ты не имеешь доступа к компьютеру или к телефону. Он даже этого не почувствует, потому что для него незначим ни компьютер, ни телефон. Вот. Вот в этом возрасте для него вот такие виды лишения ничего не будут значить. Возьмем ребенка чуть постарше, в 3 года, 4 года. Не выйдешь никуда из комнаты. Так, в Америке часто используется такой вид наказания, называется grounding, то есть когда его пришпиливают на одном месте, да, вот в комнате закрывают, так, не выйдешь никуда из своей комнаты. И вот он сидит несколько часов там в своей комнате. Как вы думаете, как сильно это влияет на него как наказание? Да никак. Он нашел чем заняться. Ну да, не выпустили меня отсюда, из этой комнаты. Я нашел свои игрушки, сижу, играю. Я нашел там листочек, сижу, порисовал. Я лег, полежал, повалялся. Ну, ребенок найдет чем заниматься. То есть это вообще никак не работает. То есть, еще раз возвращаясь к моему ответу, мой тезис такой, что чем младше ребенок, тем меньше это работает. В самом маленьком возрасте работает только физическое дисциплинирование, физическое наказание, поэтому Библия так много и говорит о розге. Но когда ребенок становится постарше и начинает больше понимать, больше хотеть, у него какие-то появляются амбиции, желания более сильные, какие-то вещи для него становятся более значимыми, тогда, конечно, уже вот другие виды наказания, они приобретают какую-то силу. Например, если ребенок уже там в 10 лет, допустим, привык играть в какие-то игры на телефоне какое-то время, да, пусть это даже контролируемое время, пусть определенное время, но если вы лишите его телефона, то он, наверное, ну, почувствует какое-то огорчение. Конечно, все равно это не очень сильно, потому что всегда есть замена. Вот когда можно произвести замену, заменить какое-то удовольствие на другое, то считайте, что это не наказание. Это все равно, что наказать мужа, дав ему вместо курицы свинину. Или вместо свинины говядину. Ну да, может быть, он меньше любит это, но он все равно наестся. Понимаете, это не наказание. Чтобы мужа наказали, шучу. Так же здесь. Если ребенок может это заменить чем-то другим, то считайте, что это не наказание, что вы никакого наказания не дали. Поэтому все-таки вот эти вот вещи, они довольно-таки слабо работают. Более сильно, может быть, работают какие-то наказания в виде отработки, когда он должен, к примеру, за какую-то провинность, например, отработать сколько-то часов. Вот. Но здесь тоже вам нужно быть осторожными, аккуратными с законодательством тоже, да? Потому что детский труд, если это вы насильственно привлекаете ребенка к детскому труду, так это будет расценено, соответственно, есть статья за это. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратными, как и с физическим наказанием. Но если с физическим наказанием вы можете легче как-то договориться с ребенком, и это более быстро делается, то привлечение к физическому труду, тут уже, я не знаю, может быть более рискованный этот шаг. В общем, думайте, смотрите, это в каждой стране своя ситуация. И, кстати, вот о чем мы говорили тоже, мне вспомнилась во время перерыва важная тоже мысль. Если в стране, допустим, как в Германии, действует система ювенальной юстиции, и если ребенка могут, допустим, родители могут наказать или даже лишить родительских прав за физическое наказание ребенка, это тревожно, очень тревожно. Мы этого не хотим ни в коем случае, да. И если мы здесь взвешиваем альтернативы, если мы, конечно, будем поставлены перед неизбежностью, что либо физическое наказание, либо физическое наказание с лишением родительских прав, либо отсутствие физического наказания. Вот, то тогда, конечно, нам, если других альтернатив нет, то придется смириться с отсутствием физического наказания. Да? Потому что, опять же, мы не хотим выиграть бой, проиграв войну. Мы хотим сохранить ребенка с возможностью для Евангелия его приобрести, да, в будущем, свидетельствовать ему о Христе. Но я думаю, что все-таки пока что еще ситуация не такая, чтобы это были две вот безвариантные альтернативы. Я думаю, что все-таки есть альтернатива использования физического наказания и при этом без того, чтобы быть лишенными, ну как-то лишенными ребенка и так далее. Но здесь нужно проявить мудрость и нужно с детьми об этом говорить. То есть нужно ребенку четко объяснять. Смотри, дорогой, если только ты заявишь обо мне, да, там, властям, что я тебя ремешком наказывал, то ты должен понимать, что дальше произойдет. Придут дяди, тети чужие, они тебя отберут. Ты не будешь хотеть. Ты будешь хотеть остаться здесь, но они тебе не разрешат. Они заберут тебя от меня силой. Вот. И ты будешь просить, чтобы я к тебе пришел. И я буду хотеть этого, но они запретят. И я не смогу даже прийти к тебе. Ты будешь уведен от семьи, брошен в чужую семью, где будут чужие дяди и тети с тобой, и я никогда не смогу с тобой видеться, и ты со мной никогда не будешь видеться. Вот. Более того, эти дяди и тети тоже, скорее всего, тебя будут наказывать, так или иначе. Поэтому ты должен понимать, что если ты вот этот шаг сделаешь, будут очень плохие последствия для тебя. Вот это вот нужно объяснить ребенку, чтобы он понимал. Потому что дети часто по глупости своей, они думают, что ну просто там они... Сейчас мама их наказала, а потом маму накажут, да? Вот, и все будет нормально, все будет по-прежнему. Ну, нужно объяснить ребенку. То есть надо проговаривать вот эти ситуации с детьми. Имеют ли право наказывать ребенка бабушка и дедушка? Я думаю, да, если это разрешили родители. То есть если родители дали такое право бабушке и дедушке, бабушка с дедушкой с ними поговорили, получили разрешение, да, зеленый свет. Если родители запретили, то тогда, конечно же, нет, это уже ответственность родителей. Вот. И последний вопрос. Вопрос о разводе и повторном браке. Возможен ли развод и возможен ли повторный брак? Сложный вопрос. Я постараюсь дать на него очень короткий ответ, хотя это сложно сделать. Есть несколько основных точек зрения на этот вопрос, даже среди евангельских верующих. Вот. Есть точка зрения, что развод возможен по любому поводу, и повторный брак возможен по любому поводу. Но это будут более либеральные, так скажем, церкви, либеральные учители этого придерживаться. Есть другая точка зрения, что... Развод невозможен ни по какому поводу, и повторный брак тоже невозможен ни по какому поводу. Вот что бы ни произошло, развод недопустим, является грехом, и повторный брак тоже никак невозможен. Следующая точка зрения – это то, что развод возможен по определенным поводам, но повторный брак невозможен. Развод возможен в случае, вот обычно два библейских текста приводятся и, соответственно, два основания для развода. Развод возможен в случае вины прелюбодеяния со стороны одного из супругов, а тогда вторая сторона получает разрешение на развод. Или в случае, это согласно Матфею, 5 главе, 19, по-моему, стих, или 19 глава, 9 стих, там это в двух местах в Евангелии от Матфея, это проговаривается. Так вот, возможен развод в случае вины или любодеяния. И вторая ситуация – это развод возможен в случае, когда неверующий супруг не хочет жить с верующим. Это 1 Коринфянам 7 глава. Вот. Но повторный брак невозможен. И следующая точка зрения – это то, что в тех двух ситуациях, когда возможен развод, возможен и повторный брак. То есть видите, как много здесь разных точек зрения, даже среди евангельских верующих, в евангельских кругах, на вот этот вот вопрос. Эти точки зрения, вот такое большое количество разных точек зрения, расхождение во мнениях связано с тем, что библейское учение на эту тему не столь однозначно, потому что есть несколько текстов, которые об этом говорят, но не совсем понятно, как их между собой объединить, как между собой сопоставить. Вот. Я с уважением отношусь к последним трем точкам зрения, да? Ну, кроме первой, да, понятно, что первую точку зрения мы никак не можем оправдать со стороны Священного Писания, это больше уже просто либеральная точка зрения, когда Библия отодвигается на второй план, что и развод возможен, повторный брак при любых обстоятельствах. Это либеральная точка зрения, это не из Библии. Вот. Но вот оставшиеся три точки зрения, что никак невозможен, возможен невозможен, возможен возможен. Вот эти точки зрения, я к ним отношусь с уважением, и поэтому я не хочу, чтобы вы подумали, что я либо как-то неуважительно отозвался о людях, которые думают иначе, или чтобы вы не подумали, что я чрезмерно упрощаю сложный вопрос. Вот. Но за неимением времени я не буду вдаваться вот во все подробности, могу озвучить свою точку зрения. На мой взгляд, вот изучая и сравнивая разные места в Священном Писании, я прихожу для себя к такому выводу, что развод, на мой взгляд, возможен в случае вины прелюбодеяния и в случае нежелания неверующего жить с верующим. Да? Вот. Причем вот это нежелание, оно может быть выражено как словесно, когда неверующий супруг говорит верующему: «Я не хочу с тобой жить, поэтому дай мне развод». Вот. Так и может быть выражено вот это нежелание в делах. А именно в книге «Исход» 21 главе обозначена такая ситуация, что если муж не дает своей жене пищу, одежду и супружеское сожитие, то она свободна отойти от него без штрафа, без возвращения приданого или не приданого, а как там, вена, да, вот, на, как? Ну да, части наследства, да, вот. То есть в данном случае я вот усматриваю, что в этой ситуации, эта ситуация – это то же самое, что отказ жить. Только отказ жить вместе, отказ от обязательств брака, отказ от обязательств брака, выраженный не словесно, а в делах. Человек может говорить, что да, я хочу с тобой жить, потому что это ему удобно. Он наркоманит, а она его кормит. Но он не исполняет своих обязательств, он не обеспечивает ей еду, одежду, супружеское сожитие. Вот. Ну, конечно, ситуация с инвалидностью – это другая ситуация, это уже, ну, как бы не освобождает она в таком случае от обязательств. Но когда человек может работать, способен к супружескому сожитию, но не делает этого, то тем самым он фактически заявляет, что он отказывается от исполнения завета, обязательств завета. Вот в этих ситуациях, на мой взгляд, возможен развод. А вот в отношении повторного брака у меня лично, индивидуально, позиция немножечко имеет свой нюанс, немножечко отличается от всех, которые я до этого назвал. На мой взгляд, в случае вины прелюбодеяния со стороны другого супруга возможен повторный брак. Это как раз и относится вот к Матфею, где говорится «кроме вины прелюбодеяния» и «женится на другой, кроме вины прелюбодеяния». Вот, то есть, на мой взгляд, вот это вот наличие вины прелюбодеяния дает, открывает возможность, открывает дверь для повторного брака. Потому что, скажем, по закону Моисееву в такой ситуации первого супруга, в смысле, вот, виновного супруга в любом случае побили бы камнями. его бы побили камнями, и через смерть супруга вторая сторона освободилась бы для повторного вступления в брак. Вот. Но в случае, если неверующие отказываются жить с верующим, без вины прелюбодеяния, то есть просто они географически разделяются, каждый идет в свой дом, но он не прелюбодействует и не заключает другого брака, нового брака, то, на мой взгляд, обязательства брака остаются прежними, и даже живя по отдельности, они не могут, ну или вот невиновная сторона, да, не может создать новую семью, потому что у нее остаются обязательства перед прежним браком, который все еще имеет силу. Ну, это вот моя такая точка зрения. Как я уже сказал, что вопрос этот сложный, и здесь можно и дискутировать долго, и наверняка много дополнительных вопросов, но, извините, у нас не так, ну, наше время как бы истекло. Спасибо. По финансам еще вопрос спрашивает. Рома, что скажете о финансах? О финансах задавали такой вопрос, если я правильно помню, насколько это правильно, если муж и жена имеют отдельный бюджет, каждый из них работает на своей работе, каждый на себя зарабатывает, и, соответственно, покупают себе еду, одежду, вот, и муж не дает денег жене, жена не дает денег мужу, разве только в качестве подарка на день рождения. Я правильно понял вопрос? Примерно такой, да? Вот. На мой взгляд, и здесь опять же это такой вопрос немножко скользкий, поэтому вы тоже лучше проконсультируетесь с пасторами в вашей конкретной церкви, в вашей общине. Я лишь поделюсь своим субъективным мнением. На мой взгляд, здесь зависит от договоренностей. То есть если муж и жена договорились по взаимному согласию каждый вести свой бюджет, и если это их обоих устраивает, и муж говорит, ну да, хорошо, я считаю это справедливым, и жена говорит, ну конечно, да, я понимаю, так и должно быть. Ну, скорее всего, так будет, если это в культуре принято так. Я не знаю, как в немецкой культуре так принято, не принято, но если это так, то... А, есть, да, такое? Немецкой принято, да. То есть если каждый из них ведет свой бюджет, и это они с этим согласны, они выросли в такой ситуации, где у них у мамы и у папы был свой бюджет, они ничего другого не знают, для них это нормально, это привычно, приемлемо, и как бы они оба считают, что это хорошо и правильно, вот, то тогда, ну почему бы нет? Они договорились, они так действуют, им удобно так жить, ну хорошо. Вот. Но если все-таки со стороны хотя бы одного из супругов нет такого согласия, то, на мой взгляд, нельзя тогда навязывать вот такую вот систему. Потому что в любом случае муж отвечает за благосостояние своей жены. Он должен был по закону Божьему обеспечивать ее, как мы уже прочитали, как я вам уже процитировал, да, едой, одеждой, супружеским сожитием. Да, вот первые две вещи связаны с зарплатой. Еда и одежда. Он должен ее обеспечивать едой и одеждой. Если он не обеспечивает ее едой и одеждой, по закону Божьему она имеет право развестись. Понимаете? Это по закону Божьему. Опять же, если они договорились, что да-да-да, пожалуйста, каждый из нас по своему бюджету живет, это ладно, если они договорились. Но если они не договорились, и жена говорит, я нуждаюсь, мне нужна еда и одежда, потому что у меня нет работы, я не могу себя обеспечить, к примеру, да, или я занимаюсь детьми, я воспитываю детей, я веду хозяйство, а ты мне не даешь ни еды, ни одежды, то фактически он нарушает обязательства брака. Ну, я не говорю, что нужно разводиться, да, тоже поймите меня правильно. Я имею в виду, что это серьезное нарушение, это серьезный проступок со стороны мужа, если он не обеспечивает свою жену. Также мы почитали в Новом Завете, что никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но что делает? Питает и греет ее. То же самое. Это откуда берется? То же самое. Еда и одежда. Вот это то, чем муж должен был обеспечивать. Еда и одежда. Питает и греет в Новом Завете, как и Господь Церковь. То есть это обязательство мужа свою плоть, свою жену обеспечивать едой и одеждой, питать и греть. Так что это не только Ветхий Завет, это и Новый Завет, совершенно все едино, абсолютно все согласовано. Опять же, возвращаясь к тому, что нет двух богов, Бога Ветхого Завета, Бога Нового Завета. И Ветхий и Новый Завет об одном одинаково говорят на эту тему. Вот должен обеспечивать едой и одеждой. А поэтому, если муж этого не хочет делать и настаивает на том, чтобы она сама себя обеспечивала, то я думаю, что это уже повод для вмешательства пасторов, если он верующий. Но если он не верующий, здесь уже такая ситуация, что рычагов влияния на него нет. Можно попробовать поговорить, конечно, с ним. Ну а дальше уже каждая ситуация индивидуальна. Здесь нужна мудрость со стороны служителей, пасторов, как здесь в данном случае помочь.